имя Отца и Сына и Святаго Духа. Крест Господень не только самая важная икона для православного человека, потому что икона в переводе на русский язык значит образ. И крест есть образ нашего спасения. Вот в такой лаконичной форме рассказывается обо всем, что послужило нашему спасению. Спасение от чего? От греха. И невозможно вообще вести духовную жизнь. А духовная жизнь – это та, которая приводит к спасению. Если результатом нашей жизни не будет спасения, то значит мы вели жизнь не духовную. Почему? Вообще, что такое духовная жизнь? Это когда живет в человеке, как в сосуде, благодать Святаго Духа. Тогда это жизнь духовная. Если благодать Божия не живет в человеке, то значит он не ведет жизнь духовную. Благодать Божия привлекается смирением, а изгоняется грехом. Поэтому, когда человек согрешает, он остается пустой. Когда человек исполняет заповедь, и в силу того, что сам человек ни одну заповедь, ну, новозаветную, ветхозаветную можно исполнить. Даже безблагодатный человек может вполне не воровать, не прелюбодействовать, не врать, почитать отца с матерью, веровать в Бога, каждое воскресенье в храм ходить. Это может каждый безблагодатный человек, это зависит от воспитания, от привычки, от его силы воли, от его веры. Но благодатная жизнь, она возможна только есть жизнь внутренняя. Вот помимо этих внешних таких проявлений, нужно обязательно трудиться над тем, чтобы, как по выражению Господню, очистить внутренние скляницы нашей души. То есть тот сосуд, которым должно стать наше сердце, он должен быть чист. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот. Но нельзя сделать такую операцию, вынуть сердце, прополоскать его в хлорке, потом зашить, потом опять вставить, и все в порядке. Нет, потому что нечистота – это она духовного свойства. И очистить сердце можно только через Божью благодать. И поэтому Господь Иисус Христос, Сын Божий, вочеловечился, стал человеком, чтобы на самом себе, всем, кому это угодно, показать, как это происходит. Есть такая команда на флоте: «Делай, как я». И флагман делает какие-то маневры, а все остальные поступают аналогично. Даже и здесь. Никто на земле не мог, собственно, до этого сам додуматься. Конечно, человек по замыслу Божию существо великое и умом могущественное. И кое-что человеку может открываться. Ну, на таком довольно низком уровне, типа наука, там, или поэзия, вот что-то бывает, где человек открывается. Вот, но наука, она, ну, столь переполняет человека, что уже на другое как бы у него нет и такого внутреннего ресурса. Но если человек живет благодатной жизнью, вообще всяческий ресурс, он расширяется. Он и в других областях будет преуспевать. как вот там, где люди больше всего молятся, в каком-нибудь монастыре, обычно он преуспевает и во всяких хозяйственных вопросах. Ну вот даже у нас в России там первая электростанция вообще в Российской империи возникла в монастыре, например. Там, или подвесная канатная дорога, там, фуникулер, который сейчас во всем мире. Опять, первый возник в монастыре. Ну и так далее. Ну и образцовое всегда хозяйство. И, вот, что угодно. Потому что в монастыре тут люди разных специальностей. И вполне могут совершенствоваться. И даже в науке Коперник достиг очень больших таких прозрений. Ну и множество, так сказать, служителей церкви на Востоке и на Западе, и в научной области, так сказать, преуспели. Особенно в монастырях, которые были раньше всегда, ну и некоторые и сейчас. Потому что не все пожгли, в некоторых монастырях кое-что осталось. Вот сохранились там огромные библиотеки. Вот. Часть они в музеях, часть, так сказать, в книгохранилищах специальных. Ну, очень много еще, что есть. Хотя, конечно, это может быть 1% от того, что было. Вот даже это свидетельство чисто внешне, оно, как говорится, о многом говорит. И вот, ну или, например, если посмотреть, что происходит в нашей стране. Вся промышленность встала, все разбито, разрушено, разломано. И только восстанавливаются одни монастыри. Вот церкви. Вот это вопреки всему. Находятся люди, которые готовы этому помогать процессу. Везде, вот в каждом селе находятся. В каждом городе. И это общий порыв. Тут как бы и городская администрация часто участвует, или хотя бы не мешает, что тоже хорошо. Вот. И находятся люди, которые дают средства, и находят люди, которые ну просто безвозмездно трудятся. Вот как храм Георгия Победоносца в Лыщиковом. Там несколько лет группа людей каждую субботу приходила. Вот. Обивали вот эту старую штукатурку, ее выносили, вывозили, и так сказать. А другой человек из строительной фирмы давал раз в неделю грузовик большой, 25-тонник. Вот. И этот, то, что они накололи и мусор собрали, то они вывозили. Вот. Совершенно бесплатно. Вот. И многие москвичи, даже далекие вообще от церкви, просто приходили и трудились там один день в неделю. И вот очень много было подготовлено к этому ремонту, который сейчас продолжается и так далее. Вот. И благодать Божия, она содействует всему. Даже иногда и здоровью. Потому что она пронизывает насквозь. И человек может по благодати Божией получить такие дары от Бога, что Господь может ему продлить жизнь. Поэтому удивительно, вот во многих монастырях при скудном питании, потому что когда монастырей было 6 штук, то питание там было очень хорошее, правда и постное. Вот. А сейчас уже монастырей много, и, конечно, многие живут ну просто так, один картофель и капуста. Вот. А на хлеб иногда денег нет. Но, тем не менее, как-то Бог дает и здоровье. И в прошлом так было. Монахи питались хлебом и водой, а жили до 120 лет. Почему? Потому что этот человек, которому Господь так продлевает жизнь, немножко неестественно, для того, чтобы он еще больше послужил этому миру. Потому что он и для всех является источником благодати Божьей. И вот крест. Ну, во-первых, он нам напоминает вообще все Евангелие. Глядя на крест, на распятого Господа Иисуса Христа, мы можем вспомнить всю его страдальческую жизнь, начиная от самого младенчества. Он родился ни в роддоме, ни в домашних условиях, ни даже в гостинице, а просто вот даже не в хлеву. Это была просто пещера, куда загоняли овец, пастухи, когда была непогода. Другого места на земле царю вселенной не нашлось. Вот. А потом гонение сразу от царя Ирода, бегство. И, ну, в общем, вся последующая жизнь, сплошные скорби, и вот венец ее крест, мучительная казнь. Мало того, что она, так сказать, весьма болезненна, потому что гвозди, которым он был прибит, они пробили, так сказать, пучки нервных волокон. И, в общем, это страдание чисто физическое покрепче, чем иголки под ногти. Вот. Это совершенно невыносимая боль. И вот он претерпел. Так что крест – это символ терпения. Причем вещей, во-первых, нечеловечески тяжелых, а во-вторых, абсолютно несправедливых. Потому что Христос никому ничего никогда плохого не только не сделал, но он и не мог даже подумать. И если о чем заботился в человеке, будь он праведник или грешник, любящий его или ненавидящий, он всегда ему хотел только спасения его души. И говорил ему всегда так, чтобы это способствовало спасению души. В отличие от людей, а даже святые угодники Божии ошибаются, преподобный Серафим сам говорил про себя, что когда я от себя скажу, я ошибаюсь, а когда от благодати Божией, тогда нет. То есть не всегда получалось, что он говорил как надо, а изредка получалось так, что и не так. А Христос никогда. Его ни в чем не могли уличить. Он такой, это единственный человек на земле, который не виноват ни перед Богом, ни перед каким человеком. Поэтому он терпел и боль, страдание такое физическое, и ужасную несправедливость. Терпел. Поэтому крест – символ терпения. Второе – это крест – символ уничижения. Потому что убили его не как самого прекрасного человека на земле, а как беглого и вороватого раба. Его приравняли к двум бандитам, которые занимались грабежом. Вместе с ним их тоже распяли, как бы всему народу показывая, что вот эти люди, они как бы равнозначны. То есть его казнили, как не казнили свободных граждан. Свободные граждане погибали от усекновения головы мечом. Это считалось такая казнь соответствующая, вот, как достоинству человека. Вот, хотя тоже, надо сказать, процедура не из приятных. Вот. А его именно приравняли, его опозорили. То есть на глазах всего Иерусалима и перед римскими воинами его опозорили. Сейчас мы это так не воспринимаем, потому что сейчас рабов, даже вот если рабы, то их либо забивают до смерти, либо стреляют. Но чтоб так вот распинали на кресте, это уж такая, так сейчас не бывает. И в этом, ну, как бы ничего уже позорного нет после 2000 лет христианства. Но тогда в империи римской это было именно так. Поэтому восставших спартанцев распяли на крестах. Ну, во-первых, в назидание едет человек по дороге, а вся дорога в крестах. И справа, и слева корчатся люди и помирают. Вот. Иногда до недели живут, вися на кресте, мучаясь страшно. Вот. И так же и Господь. То есть это символ уничижения. А потом это тоже символ уничижения в каком плане. Ведь он был сыном Божиим. Не просто сыном, ну, какого-то великого царя или большого ученого. Но всегда человек как-то испытывает приятные чувства, когда он происходит из какого-то великого, знатного рода. Но если хоть не знатного, то ну хотя бы богатого. Что вот человек, там, его папа или дедушка чего-то достиг. Вот у меня был князь, у меня граф, а у меня мануфактурную фабрику имел, так сказать, свою. А у моего деда мельница была. И это вот внук помнит, что мельница, потому что ни у кого в деревне не было мельницы, а у него была. Значит, он очень много вкалывал, чтобы заработать на эту мельницу. Вот, что-то такое. А тут сын Отца Небесного. Причем Отца Небесного Иерусалим чтил таким образом, что даже имя его произносилось только первосвященником и только раз в году. И только в святая святых храм. Один раз. Вот такое было благоговение. Почему? Господь сказал, не приемли имя Божие в суе. И поэтому, чтобы не грешить, вообще имя Божие старались не произносить. И только первосвященнику это позволялось. Вот его единородный сын, с которым он был одно. Он говорит, я и отец одно. И вот он становится человеком. Сначала человеком, а потом последним из людей. Приравненным к разбойникам, убийцам, грабителям и так далее. То есть самое дно общества. Тот человек, который всем вредит. Что такое разбойник? Это человек, который, ну, как вождь, живет только за счет того, что он не работает, а имеет столько, как будто он работает с утра до ночи. Вот. Причем все время обижая людей. Потому что обокрадет, то у кого кого-нибудь зарежет. Люди плачут, хоронят, страдают, а ему все равно. Поэтому вот, и к этому причислить. То есть какое уничижение он произвел. И все это возможно только по одному. Вот как это оказалось возможно? И зачем он на себя это все подъял? Потому что когда нас кто-нибудь что-нибудь затронет, или даже не затронет. Кто-то говорит про Ваню, второму послышал, что про Маню, а этот думал, что про меня. И уже начинает того, кто сказал, ненавидеть, хотя он говорил про Ваню. А это чуть глуховато, и подумал про Маню. И вот уже ненависть. Вот человек современный не может даже перенести. Если кто-то там что-то сказал, через вторые руки, там уж не поймешь, чем обросло. Потому что когда человек пересказывает что-то, получается вообще нечто странное. Я даже сегодня имел возможность послушать, убедиться, как один человек рассказывал кинофильм, который я в детстве смотрел. Ну вообще, совершенно новый сценарий. Вот. Ну вот он так вот его воспринял. То есть, конечно, это все вообще ничего не значит. Вообще людские слова, они вообще ничего не значат. А для каждого человека, а если он скажет, это очень важно. А вот она сказала, и это уже трагедия. Прямо хоть намыливай веревку, и все. Она сказала, Господи помилуй. А Сын Божий с небес сошел на землю, а потом с земли на эшафот. Вот дал он такой пример. Смирение. Это, конечно, смирение не человеческое, а божественное. То, что Бог смирен. Вот это главное его качество. Любовь, конечно, но и смирение. Потому что любить таких, как мы, это надо быть, конечно, нечеловечески терпеливым. Просто нечеловечески. И это нужно иметь любовь, именно божественную. Потому что, ну, сколько людей мы способны любить? Ну, так вот, по-настоящему-то никого. Ну, так вот, хоть чуть-чуть. Двое-трое. И обычно это люди не посторонние, а свое. Сынок, там, дочка, внучок. Вот. И то вот редко так вот. Два ножа поставишь и скажешь, ну сейчас я его во внучка воткну или в тебя. Редко кто без задумчивости скажет, давай в меня. Во всем случае, поколеблется. Вот. А он любит всех. Вот 6 миллиардов сейчас живет и всех любит. Причем одновременно любит и тех, которые жили до них. И еще любит тех, которые родятся еще впереди. Он, так сказать, знает, кто родится, как. Это нам непонятно, как это можно вместить. Хотя человек уже тоже изобрел такую машинку, которая может на каждого человека досье иметь вот с это здание. И всю информацию о нем туда сложить. Так что, в общем, это даже пластмассовая такая машина умеет. Ну а для Господа Бога, который вообще всемогущий, для него это тоже не составляет труда. И вот тем не менее, и смирение такое божественное показало. Поэтому, конечно, и в нем благодать, она была во всей полноте божества. И единственная возможность нам к этому как-то приобщиться, это только вот, ну, во-первых, жить так, как он жил, ну, хотя бы в какой-то мере, пусть небольшой, или там стремиться к этому. И второе, приобщаться к благодати Божьей. Тогда она будет нас очищать от скверны, она будет нас учить, вразумлять, дать нам возможность понять, как нам поступить в том или ином случае по-христиански и так далее. То есть Господь нами будет руководить, а не кто-то. И тогда мы можем прийти к спасению. И вот все это нам демонстрирует крест Господь. Вот мы не любим, когда нас унижают, нас пренебрегают, про нас что-то не то говорят, нас позорит, нас и так далее. Страшные люди. Вот дети, которые дразнят, они вообще до истерики доходят. Настолько им это неприятно. Дразнить нехорошо. Но почему они так, дети, нервничают? Ну, потому что они гордые. И вот поэтому ему говорят дурак, а он обижается. Ну, а что ты умный, что ли? Как может быть умным в 12 лет? Ну, может быть, ты умнее какого-то 12-классника, но уж не 10-классника никак. Ну, абсолютно. То есть он тебя обманет как угодно. А уж если какой специалист по одурачиванию, так он вообще любому голову заморочит. Сколько людей приходит на исповедь, батюшка, вот из меня все деньги вытащили, остановилась в переходе и обобрали. Да, и человек с высшим образованием бывает, а некоторые с двумя. Вроде бы не глупый человек, экзамен никогда не сдавал, но тут же элементарно. Чего человек стоит? Чтобы наградить тебя выигрышем? Или некоторые письмо приносят? Батюшка, что это за письмо? А там написано, что ты уже выиграл, та-та-та, прям, истратили сотни тысяч рублей на конверты, чтоб ты выиграл. Эх ты! Или там положить деньги в банк, а через два дня вернется в три раза больше. Как это возможно? Это возможно только с топором на большой дороге. Каждого встречного кроши, обирай, тогда можно. А как еще? Чтоб там процент был там 70%, 80%, 150%, там, ну это уже фраза. Вот. А тут жадность и глупость. И вот, хочет человек не работать, лежа, на, так сказать, на диване, два раза сходил, а ему там все. Нет. Его разденут еще больше. И правильно разденут. Хотя дело уголовное. Ну, надо же людей лечить. А некоторые у нас по три раза лечились, курс лечения. Да, и все равно надежды питают. Значит, надо ждать четвертого. Вот. Умные люди, они с четвертого раза только понимают. Не два раза награбли, а четыре. Вот. Тогда уже... Ну, бывает такая вот жадность, что ослепляет глаза. Вот надо нам учиться смиряться. И вот этот праздник, он, собственно, этому посвящен. Мы должны уметь терпеть. И внешние обстоятельства, какие-то страдания, которые на нас идут извне, разные страдания. Мы, ну, от всего страдания, от болезней, или там от какой-то несправедливости. Вот, или, ну, еще там, от детей можем пострадать, от жены, от мужа. Ну, и жизнь вообще сплошное страдание. Вот, от родителей тоже бывает. Вот. Сердце хорошее, а человек уже в маразме. Попробуй с ним поживи. Ему то среди ночи, давай, солями. Вот я помню, одна мне жаловалась на батюшку, в 3 часа ночи мне говорит, давай солями. Я ему объясняю, что это был 92-й год. Никаких солями уже давно нет. В магазине там хлеб и макароны. Вот. А если где-то там есть, вот очень далеко, и стоит столько этот бутерброд, что мне пол зарплаты нужно отдать. А он не верит. Ну почему? Ну под 90, ты меня обманываешь там, и так далее. Ну что ты? Или начинают подозревать, что ты меня грабишь, ты на мою пенсию живешь, ты там это, ты там. Какая твоя пенсия? На нее две буханки хлеба. Было такое время, что что там, или кое-где, там где-нибудь в Армении, там действительно там, платят за месяц пенсия, по-моему, $4, что ли, или 6. Как хочешь, так и живи. Поэтому... А армян осталось в Армении 1 миллион. Остальные все уехали работать. И деньги шлют на семью. Ну, а тут через посредников шлют. Так. У посредников много, конечно, собирается денег. А это там, скажем, у переводика имеют. Вот так вот. Та-та-та-та. Это очень удобно. Типа таможни. Открыл таможню, и все. И тебе все нормально. И делать ничего не надо. Только ставь штамп и бери. Риск, конечно, могут посадить. Вот, но такая ситуация. Так что вот и нам не нужно роптать. Помимо всего этого, как в этой ситуации вел себя Господь? Он что, кого-то обвинял? Проклинал, злился, потрясал кулаками, говорил ли, что Отец Небесный отомстит вам за меня? Нет. Он молился за своих убийц. Не только за этих воинов. Ну что с них взять? Ему скажут, давай, приказывают. Они тебе что хочешь, разбомбят, взорвут, это называется решить задачу. Вот. Что, не спрашиваю, будут поливать из автомата и просто даже удовольствие. Вот. А молился даже за тех, кто его на эту казнь отдал. Твердо зная, что это Мессия, что это Спаситель, что это не просто бунтовщик, а клеветали по полной программе. Во всем соврали. Ложный суд. Сам судья Понтий Пилат прекрасно знал, что он ни в чем не виноват. Его родная жена за него, за Иисуса Христа, просила, не делай ему ничего плохого. И он все равно. Почему? Ну, боялся, что они письмо напишут императору, что он, дескать, за разбойников заступается, а они знают, что написать. А император что будет разбираться? Голову долой или в ссылку? Куда-нибудь в Крым. А Крым греки называли адом, потому что там очень холодно. Вот. Они там замерзали. Вот. И там уж жили такие, самые такие выносливые, или бывшие преступники, или скрывающие от власти, там на краю, на самом. Вот. В этом аду, который называется Крым. Вот. Сейчас этот ад, конечно, теперь другое государство, вот, так что нам будет теперь полегче. Без него будем обходиться. Так вот, что такое кротость? Это совершенное незлобие. Что бы ему ни делали, он абсолютно без всякой злобы и протеста к этому относился. Он это принимал. Вот такой образ. Поэтому, если мы хотим быть его учениками, надо в какой-то мере тоже так же поступать. Терпеть испытания и внешние, и внутренние. Потому что бывают внутренние испытания у кого? Какой-то грех, ну, допустим, жадность. Приходится с жадностью бороться. Другой завистливый, завистливый. Третий блудный, ему нужно вот этот огонь в себе терпеть, подавлять. Четвертый болтливый, он не понимает, почему от него люди шарахаются, не хотят с ним поговорить. А потому что он как начнет трещать, и без остановки, это считай, что вот если ты с ним вступишь в беседу, это полтора часа у тебя вылетит. Это уже так. Изредка можно, ну, ради любви, с ним, так сказать, пообщаться. Но так, если каждый день, и множество информации, совершенно посторонней, не имеющей никакой к делу. Вот. Ну, это тоже крест человека. Попробуй вот этот поток удержи в себе. Вот хочется потрепаться, вот, а надо сдерживаться. Надо говорить, раз, два, три, и все. Только по делу. Тоже крест внутренний. Надо с этим бороться. Четвертый злой. У пятого детства без игрушек прошло. Шестой психически больной. Попробуй потерпи. Любая форма психического заболевания — это очень тяжелый крест. А у которого, а у них мигрень постоянная. Попробуй поживи с головной болью. Когда утром встаешь, вроде должен отдохнуть, и неохота просыпаться, потому что проснешься, она болит. И так ни день, ни два. А это и месяц, и год, и там что угодно. Крест. Надо терпеть без ропота, что есть, то есть. Ну или деточки, как проклятие. Думаешь, ну, куда от них деваться, от этих детей? Вместо радости одни только скорби. Или муж, ты должна меня слушаться. Но если тебя слушаться, вообще семья пропадет. А некоторые вообще лежат на диване, не работают, жена их кормит, а он еще командует. Я глава семьи. Ну иди работай. Больше 1500 ему за его работу не дают. Ну не тянет. Вот, потому что, ну так терпят из милости, знают, что дети. Нет, он еще вот что-то из себя, так сказать, воображает такое великое. Ну ты сравни по деньгам хотя бы, сколько она зарабатывает, сколько ты. И смирись, она глава семьи, она тебя умнее. И ты должен быть у нее в послушании. Нет, я, вот там написано. Да, там написано, но это не про тебя. Да. Нет, к сожалению, так. Потому что Это, такого теперь у нас очень много, к сожалению. Поэтому слава Богу, что есть женщины, которые могут вести два ваза. Вот, и работать, и домашнее хозяйство. Уже он хотя бы посуду мыл, там, пылесосил, все бы делал, детей кормил, правильно кашу варил, тогда еще можно. Поработай. А то говорит, ты ничего не делаешь дома. Да, потому что он где-то там прохлаждается, в ухе ковыряет карандашом, и он считает, он делает. А жена вроде дома ничего не делает. Ему поменяться на недельку. И взвоет, потому что тяжелее домашнего труда вообще нет ничего. Вообще ничего на свете нет. Даже современные мамаши, они только думают, мечтают, либо на няньку ребенка спихнуть, либо детский сад отдать. Потому что уже вох. Это постоянное напряжение. Это не то, что там, я сейчас отдохну, все заперли двери и все. Или пойду погуляю, или куда в командировку уеду. Вот. А это непрестанно. А детей, только отвлекся, у него уже глаза нет, все. Отвлекся, он уже куда-то в лужу сел. Или провалился в пруд. И как мне один папа сказал, его ребеночек наблюдал, как ребята ныряют с мостков, а ему 3 года. И он в одежде разбежался и туда. И на дно, и только пузыри. Хорошо, он увидел этот момент. Он тут же нырнул его, достал, тот не успел даже захлебнуться. Но минуту вот он, как бы, вот как у этих, у Рошенбахов, мальчик погиб. Все сидели на пляже. Все. Толпа купается, и он среди них. Он смотрит, его что-то нет. Побежали в лагерь, туда-сюда, ходили. Потом вызвали спасателя через час. И там он лежит на дне. Потому что там был ровненький, маленький такой спуск. А потом сразу яма. А он до спуска дошел, и дальше в яму провалился, и все, и утонул. И все, оказалось... Академик, не глупый человек, но вот на глазах практически. Ну просто там одни головы, попробуй узнать, кто твой. Все так замешалось. Кто же думал? А сколько горя, растили последнего сынка, самого любимого. И вот он на небеса попал, на глазах у всех. Бабушка там была, мама, папа, все были. Вот такие горести было. Потому что от детей нельзя отвлекаться. Даже когда во время литургии, а то мама молится, а ребеночек там камни кидает. Прям из алтаря-то видно, что он там делает, выделывает. А она молится. А если он себе голову расшибет, кто тогда будет виноват? Ну, конечно, хочется отдохнуть, абстрагироваться. Так сказать, углубиться во внутреннее делание. Это все надо, конечно. За это ребенок может вполне стать покойником. И вообще ничего не успеет. Как у нас во время литургии однажды один мальчик там вот рядом с машинами иностранными, дорогими, облил целый штабель досок легко воспламеняющей жидкости и стал поджигать. Вот бы была псила. Вот был бы убыточек. А машинки такие хорошие. Некоторые по 30 тысяч долларов, некоторые по 40. Вот бы сказали, батюшка, ты это что тут? Давай. Ну, пришлось выпороть место родителей. А родители молились. Подлинное ученичество состоит из этих вещей. Еще раз повторяю. Терпение, смирение, кротость, готовность к унижению. И последнее. Послушание. Потому что Сын Божий был во всем послушен Отцу. При подлинном равенстве. Почему он это проявил? Чтобы нам показать, что это важно. Вот как послушание важно. И вот крест Господень обо всем этом свидетельствует. Поэтому, когда будем прикладываться ко кресту, надо всегда об этом думать. Вот какие мы должны были бы быть, и какие мы есть. И сколько нам еще нужно пройти, хоть в какой-то мере к этому приблизиться. Помоги нам, Господи.